Глава 6. Припять. Система подземных коммуникаций. Район объекта Чернобыль-2. Метров через 200 тоннель снова разветвился. Инок остановился. Железнодорожные пути явно уходили к радару, соваться туда не было ни желания, ни смысла. Что толку оказаться между молотом и наковальней? Изоляционные силы, судя по всему, рвались к Припяти, стремясь любой ценой прорвать монолитовские рубежи и занять город энергетиков. Загадочная и даже зловещая секта Монолит многие годы являлась единственной силой, контролировавшей радар, Припять и АЭС. Просто так они позиции не сдадут. О фанатичном упорстве и бесстрашии бойцов группировки ходили легенды, и Инок был одним из немногих сталкеров, кто точно знал, это не вымысел и не раздутый слух. Земля над головой продолжала содрогаться, грозя новыми обвалами. Станция загоризонтного обнаружения «Дуга» в советские времена являлась засекреченным номерным объектом. На любых картах она обозначалась как «пионерский лагерь». Основная часть оборудования и боевые посты располагались под землей, в глубоко эшелонированных бункерах. Над поверхностью возвышались лишь огромные антенны, особняком стояли несколько блочных жилых домов, под сенью нетронутого при строительстве леса прятались казарменные помещения. Была даже своя школа, небольшой стадион. Все, кто охранял секретный объект или нес боевое дежурство, проживали тут же, на территории Чернобыля-2. Кроме прочего, ЗРЛС «Дуга», как и любая стратегическая точка, оборудовалась собственной системой укреплений, не только препятствующих прохождению на территорию комплекса случайных людей, но и защищающих его от наземного нападения со стороны вероятного противника – проникновения диверсионных либо десантных групп. Сейчас, после нескольких десятилетий забвения, большинство построек обветшало, за исключением долговременных укрепленных огневых точек. Здания, прячущиеся в лесу, также служили неплохими опорными пунктами для сил группировки «Монолит», сдерживающих сейчас натиск военных. Инок вновь посмотрел на экран ПДА, где в данный момент отображался фрагмент электронной карты. Подземные коммуникации на ней, в силу понятных причин, отмечены не были. Куда заведет его боковой тоннель, оставалось только гадать. Возможно, он вообще оканчивается тупиком или соединяет Чернобыль-2 с находящимся в нескольких десятках километров поселком Любич, где ранее располагался передатчик комплекса загоризонтного обнаружения. Сложный выбор. Многие территории зоны отчуждения непроходимы из-за смертельного радиационного загрязнения, обилия мутантов и аномалий. Единственный известный путь к Припяти – проходил по поверхности через радар, от которого до АЭС меньше 10 километров. Лезть в пекло боестолкновения рискованно. Двигаться по ответвлению тоннеля в полную неизвестность тоже не лучший вариант. Инок склонялся к оправданному риску. Идти дальше следовало по земле, но выход на поверхность нужно искать чуть в стороне от Чернобыля-2. Приняв решение, он не стал никуда сворачивать. Тоннель, по которому он двигался, плавно изгибался. По ходу движения все чаще встречались осыпи, а затем в свете фонаря начали появляться массивные металлические двери. Некоторые плотно задраенные, другие приоткрытые или вовсе вырванные из креплений. В одном из таких входов он увидел начало лестничного марша, ведущего к поверхности. Интенсивные звуки стрельбы не стихали, но постепенно отдалялись, превращаясь в глухие толчки и неясный шум. Отключив фонарь, Инок задействовал ПНВ. Электронные системы бронекостюма работали со сбоями, но выбирать не приходилось. В теснине лестничных пролетов свет лишь выдаст его, не дав никаких преимуществ при внезапном столкновении с противником. Относительно друзей и врагов Инок особо не обольщался. Что военные, что монолитовцы представляли для сталкера-одиночки одинаковую опасность. Монолитовцы, хладнокровные, не знающие эмоций бойцы, без тени сомнений или колебаний уничтожат любого, не принадлежащего к их группировке. Военные, доведенные до предела напряжением непрекращающегося уже сутки штурма, тоже не станут разбираться, кто перед ними. Мысли не мешали Иноку бесшумно подниматься по бетонным пролетам узких лестничных маршей. Мягкие толстые подошвы ботинок заглушали звук его шагов. Вокруг царил плотный мрак, среди лесов запустения попадались и свидетельства недавнего пребывания людей. Пару раз на площадках под ноги попадались россыпи автоматных гильз, кое-где на стенах виднелись свежие отметины от пуль, остальные подробности скрадывала темнота. Он поднялся уже достаточно высоко, пора бы уже обнаружиться входа в какие-либо помещения, не может же лестница продолжаться бесконечно. Ага, вот и выход. Инок замер, прислушиваясь. Звуки боя стали отчетливее, резче. Переключив коммуникатор на частоту военных, он тут же услышал многоголосицу команд и докладов. В эфире царил натуральный бедлам. Кто-то требовал немедленной эвакуации раненых. Звучали приказы отдельным группам на захват или продвижение к определенным точкам. Пилоты вертолетов и командиры БТРов сыпали кодовыми обозначениями, пытаясь скоординировать огонь.
«Я пятый, застрял у военторга!» «Двадцатый, по своим огонь ведешь!» «По нам с антенн снайпера бьют! У меня почти все трехсотые! Срочно высылайте санитарный борт к трансформаторной подстанции!» «Пурга, я Сокол, вижу тебя! Отходи, мы работаем по зданию!» «Сокол-4, я подбит, я подбит!»
Инок боком протиснулся в полураскрытую дверь и замер. Он увидел панораму Чернобыля-2. Схватка бушевала как на подступах к объекту, так и на территории бывшей воинской части, где силам изоляционного контингента удалось вклиниться в оборону монолитовцев. Захватив некоторые здания, почерневший, погибший еще после первой катастрофы хвойный лес, плотно окружавший радарную станцию, местами горел. Справа, подле исполинских антенн, чернели остовы подбитых БТРов. Слева, в районе теплиц и КПП, группа военных попала под перекрестный огонь. Повсюду чернели воронки. Со стороны жилых зданий военного городка и расположенного подле антенн наземного командного пункта вели ураганный фланговый огонь силы «Монолита». Инок, пытаясь сориентироваться, понял, что атака на радар развивалась с двух направлений. Десант и группы спецназа, вероятно высаженные с вертолетов, штурмовали передовые укрепления, в то время как часть бронетехники, совершив обходной маневр, ударила в тыл монолитовцам. Судя по всему, поначалу внезапная атака оказалась успешной. Бывший военный городок, непрерывно обстреливаемый с воздуха, нападавшим удалось рассечь на два сектора. Спецназ занял казарменные помещения, солдатскую столовую, штаб, склады и теплицы. Атака второй группы, похоже, захлебнулась, и сейчас их силы перегруппировывались в районе вымощенной бетонными плитами дороги, устоящей особняком трансформаторной станции. На территории военного городка несколько БТРов, проломив стены, заняли огневые позиции на первом этаже казармы. Вертолеты били по жилым многоэтажкам, пожарному депо и зданию командного пункта. Инок сделал еще пару шагов, окончательно определившись с собственным местоположением. Лестница вывела его в недостроенную коробку монолитного сооружения, находящегося фактически в центре бушующего вокруг боя. Устроение на высоте первых этажей изначально не было окон. Теперь же в стенах зияли пробоины от попадания реактивных снарядов. На уровне, соответствующем четвертому этажу, открытую всем ветрам площадку, отгороженную металлическими перилами, пронзали, проходя через плиты перекрытия, четыре конических железобетонных пилона, из которых в разные стороны торчала ржавая арматура. Между креплениями, предназначенными для установки какого-то тяжеловесного устройства, располагалась двухэтажная кирпичная надстройка. На площадке до сих пор сохранился штабилированный строительный материал. Валялась решетчатая стрела от крана, ржавели под открытым небом несколько бетономешалок. Затаившись за штабелем бетонных плит, Инок осторожно выглянул, намечая путь движения к кирпичному строению, внутри которого наверняка располагалась либо шахта лифта, либо лестница, ведущая к основанию непонятного объекта. Он собирался совершить перебежку, но, переведя взгляд, вдруг увидел двух монолитовцев, занявших позицию на краю площадки, у самого ограждения. Укрытием им служила незавершенная кирпичная кладка примерно полуметровой высоты. Инок замер. Один из бойцов секты спокойно вел снайперский огонь из электромагнитной гаусс-винтовки. Второй, отложив в сторону автомат, сидел на корточках с полуприкрытыми глазами. Сначала инок подумал, что тот ранен, но через мгновение понял. Монолитовец попросту выключился из реальности происходящих вокруг событий. На его лице застыло выражение полного умиротворения, что выглядело особенно дико. Как-то неприемлемо среди напряжения полыхающего вокруг боя. Глаза сектанта смотрели в одну точку. По губам блуждала счастливая улыбка, словно он сейчас воспринимал нечто невообразимо прекрасное, желанное. Видел и ощущал именно то, к чему стремилась его душа. Инок еще не успел полностью осознать происходящее, как снайпер, хладнокровно произведя два выстрела, отложил в сторону электромагнитную винтовку и дотронулся до плеча своего напарника. Тот отреагировал мгновенно. Мечтательная улыбка исчезла, он повернул голову, кивнул, потянулся к снайперской винтовке, перезарядил ее, вставив новый энергоблок, и чуть приподнявшись над укрытием, начал целиться. Его бледное лицо осталось при этом абсолютно спокойным, словно он вдруг утратил способность к мимике. Выстрел. Еще один. И еще. В ответ внезапно ударил КПВТ. Кирпичная кладка взорвалась фонтанами обломков, монолитовцев разбросало в стороны. Инок, воспользовавшись моментом, побежал, рывком преодолевая расстояние, отделявшее его от входа в надстройку. Внутри царил мягкий сумрак. Серый свет проникал через пробоины в стенах. В просторном помещении на полу лежало десятка два раненых бойцов группировки «Монолит». На лицах вместо страдания все то же выражение безмятежного покоя, хотя многие не получили даже элементарной помощи. Они доползли сюда, истекая кровью. В смежном помещении послышались шаги, и инок метнулся в противоположную сторону. Одно недостроенное помещение, другое, и, наконец, лестница, ведущая вниз. Как прорываться через позиции сектантов и военных, инок пока не решил. Спустившись на пару этажей, он остановился, переведя дух. Все увиденное не укладывалось в голове. До последнего момента он был убежден, что подавляющее большинство бойцов секты – это бывшие сталкеры, потерявшие рассудок при выбросах, либо попавшие под губительные для разума воздействия выжигателя, а затем взятые под контроль неким осознанием. Но осознание уничтожено. Инок подошел к пролому в стене, выглянул наружу. Выходит, оно являлось лишь частностью, пусть важным, но не решающим элементом чего-то большего, глобального. Внизу у входа в недостроенное здание накапливалась готовая к штурму группа военных. Неподалеку, тихо урча двигателем, затаился БТР. Инок оглянулся, заметил еще один пролом в противоположной стене, метнулся к нему и выглянул. Со стороны антенн к зданию группами и поодиночке подтягивались монолитовцы. Плохо дело. Сейчас военные начнут штурм, а боевики секты ударят им в спину. Инок не ставил себе задачу спасти мир или стать героем. Здесь у него по определению не было союзников. И монолитовцы, и военный спецназ, ни секунды не сомневаясь, просто уничтожат сталкера, случайно оказавшегося на их пути. Мирно разойтись не получится, факт. Внизу раздался топот ног, выстрелы. Спецназ начал штурм здания. Инок, все еще находившийся у пролома, снова взглянул вниз. Монолитовцы, услышав шум, зашевелились. Ага, среди них офицер, рослый детина, облаченный в экзоскелет, скупо жестикулируя, отдавал беззвучные команды. Через несколько секунд под стеной здания не осталось никого. Высота 5 метров. Внизу – оплывшие пригорки строительного мусора. Чуть дальше, в направлении перелеска, небольшое одноэтажное строение. Инок прыгнул. Земля встретила его жестким болезненным ударом. Он упал, перекатился на бок, и тут же ему вслед гулко ударила длинная очередь, выпущенная из ПКТ. Пули вспарывали землю, выбивая полуметровые султаны, но Инок уже скатился в небольшую ложбинку меж грудой обломков кирпича и покосившимся штабелем потемневших досок. Стрелок, потеряв его из виду, не стал тратить патрона. Пулемет смолк, зато в здании взъярилась стрельба. Раздались крики, рванула граната, часть стены на уровне второго этажа сначала треснула, а затем посыпалась обломками. Инок вскочил и ринулся к намеченному укрытию. Вслед из проломов ударили автоматы, он петлял, пули глухо впивались в землю. Попавшееся на пути дерево внезапно вздрогнуло. Из него вырвался фонтан щепы, и толстый ствол вдруг начал переламываться на высоте 1,5 метра. Это со стороны антенн по иноку произвел выстрел монолитовский снайпер, вооруженный Гаусс-винтовкой. Рывком преодолев последние метры, отделявшие его от вросшей в землю одноэтажной постройки, похожей на небольшую трансформаторную будку, сталкер не заскочил внутрь, а скользнул вдоль стены и присел, тяжело дыша. Метрах в 200 от него возвышался черный лес. Деревья, погибшие после первой катастрофы, потемнели, уронив хвою. Некоторые накренились, иные и вовсе рухнули. Гиблые места. Паутину ржавых волос трепал ветер. Опоры ЛЭП, расположенные на просеке, выглядели лохматыми чудовищами. Жгучий пух скапливался под ними, закручивался смерчами, вокруг мерцали электры. И все же иного пути к Припяти инок не видел. Дорогу перекрывали военные, а вот просеку не контролировал никто. Лезть в погибший лес дураков нет. Оставалось решить, как преодолеть 200-метровый участок открытой местности под огнем снайперов. Он чуть привстал, намечая маршрут, выискивая взглядом ложбинки, холмики, любые укрытия. Но произвести полную рекогносцировку не успел. Невдалеке звонко оглушительно заработал КПВТ, и приземистое здание, за которым он прятался, вдруг почему-то окуталось разрывами, рассыпаясь на фрагменты. Инока отшвырнуло взрывной волной. Падая, он увидел, как БТР, стреляя, выкатился из укрытия. Огонь монолитовских снайперов тут же сосредоточился на бронемашине, а в небе вновь появились вертолеты. Заходя со стороны леса, именно они ударили Нурсами под основание антенн. Одна из двух исполинских конструкций не выдержала и начала подламываться. С крыш блочных зданий по воздушным целям ударили ПЗРК, но пилоты машин не растерялись. Отстреливая ложные тепловые цели, вертолеты резко ушли к земле, прикрываясь стенами руин. А через несколько секунд, дождавшись взрыва выпущенных по ним ракет, три машины одна за другой вынырнули из теснины улицы, открыв ураганный огонь по постройкам военного городка. Инок, не чувствуя боли, вскочил и изо всех сил побежал к просеке, ведущей в направлении Припяти.